Третья гипотеза. Ну, вы знаете, есть у нас, у людей, у некоторых, любовь к страданию. Ну, не будем это называть садомазохизмом, как-то иначе. Но есть люди, которые, и ангелы, наверное, которые не хотят блаженства, а хотят страдания. Вот потребность страданий, да? Это ведь серьезная тема. Это серьезная тема, и она, конечно, выходит на психоанализ. Но, может, среди ваших ангелов были такие, которые вот не хотели райского блаженства, хотели мук. И эти люди идут на это, и ангелы на это идут. Я хочу пострадать. Вот это уже отпадение от Бога, потому что Бог, хотя он и сам пострадал на кресте, но он пострадал в жертве, но это страдание ради страдания. Я думаю, что это допустимо, и здесь нету какого-то сильного отступления от Бога. Отступление, конечно, но не радикальное. Вот четвертый вариант я считаю самым главным и объясняющим все, и в демоне, и вообще в теме падения. Вот это воля к небытию. Понимаете, вот то, что Лермонтов сказал, абсолютно гениально. Так, я или Бог, или никто. Стремление к Богу, это воля к бытию. Но Бог – это и есть сила, которая обеспечивает бытие. Вот почему бытие есть? Парменид об этом думал, да, и утверждал, что нет небытия, ну, начинается парадокс. Если ты говоришь, что нет небытия, но есть предмет высказывания, пускай отрицательного, начинается антиномия. Но Хайдеггер спрашивал, почему вот есть бытие, ведь легче не быть, чем быть. Чтобы быть, надо напрягаться. Бытие требует каких-то усилий. Бытие требует того, чтобы оно само себя поддерживало. Поэтому бытие эволюционирует, поэтому бытие идет, все, поднимается все выше и выше, восходит по лестнице организованности. И вот эта обратная сила, обратная воля. Мне очень нравится замечательный глагол Хайдеггера «ничтожить». Наши переводчики Бибихин и Михайлов – великие люди. Вот я сейчас хотел дать тему диссертации, но не получилось, человека не взяли в аспирантуру. Вот переводы философской терминологии Хайдеггера на русский язык. Ведь там такие неологизмы эти ребята создавали. Это хлебник как бы нашей русской философии. Найти эквиваленты – через вот словотворчество, это словотворчество, это здорово. Вот знаете, демон уничтожит бытие, вот его главное, так сказать. Пружина всей его жизни, бесконечной, вечной, долгой. Бытие сопротивляется, конечно, порча-то наносится бытию, но бытие обладает качеством регенерации, оно восстанавливается, вот там рано пробили, брешь сделали, а все равно оно держится на плаву. Вот это воля к небытию, это страшная сила. Страшная сила. И вы знаете, Позов здесь уловил глубокую связь этого мотива с восточной мистикой. Вы вспомните, ну вот скажем, ну давайте я просто вот произведу, вот Адвайта Веданта, да, Шанкар, 9 век нашей эры, Адвайта, недвойственная, вот корни-то наши близкие, это понятно, Веданта, ясно, значит, изучение Вед, недвойственная Веданта, да, мир есть множество. Мир есть разнообразие, это иллюзия, это майя. Истина в едином. Так, хорошо, я иду к единому. Я отбросил разнообразие мира, и зачем мне эта миражность? Зачем мне развивать науку, если это все фикция? Хорошо, остается одно препятствие на пути к единому, к Брахману, это мое «я», мое «я». Получается, что есть два «я», вот «я», маленькое «я» мое, и большое «я» Брахмана. Я отказываюсь от своего «я», так? Я ныряю в эту бездну и с концами, понимаете? Восток жертвует миром, а христианство любит мир, творение, ну пускай оно там немножечко, конечно, себя попортило в результате падения, оно вообще все равно прекрасно, все равно софийно, понимаете? Мы же любим мир, мы от него никогда не откажемся, и мы развиваем науку. Все-таки Восток, ну да, там была и физика, и математика, но разве сравнишь результаты Запада с результатами Востока? Конечно, это несопоставимо. Вот. И, конечно, вот Рерих был прав, когда говорил, что Восток ценит анонимность, индивидуальное начало подавлено, хотя там были великие личности, это понятно, но тем не менее, вот индивидуализм там просто невозможен, так? А нам это очень помогло встать на ноги. И я вот глубоко убежден, вот это мое убеждение, что среди нетворных энергий Бога есть энергия личностного начала. Наш Бог – это личность, трех ипостасях, причем три лица, да, и это то, что Бог вот нам передает. Быть личностями значит быть зеркалом Святой Троицы. Восток этого не знал. Вот колебания между влечением к единому, это и брахман, это и нирвана, конечно, это и дао. Так и, значит, с другой стороны, наша Троица, которая удерживает мир от того, чтобы наш мир вот ушел туда. Вот, видите, Парменид, вот его спор с Гераклитом, да, Парменид сейчас был, наверное, под влиянием Востока, так сейчас об этом пишут. Так, вот единое, оно не движется, потому что движение есть, дает множественность, вносит элемент разнообразия. Единое бесструктурно, потому что любые части – это информация, это множественность. Но единое пусто, единое ничтойно. Вы понимаете, да? Ну, конечно, это ничтойность особая, это ничто переходит во все, но а мы это вообще в этом уверены или нет? Понимаете, мы, это может быть просто диалектика наша, да, игра. А может быть, вот это бездна, которая абсолютно кромешна, безнадежна, и это страшно, страшно. И искушение единого, оно очень сильное искушение. И здесь должна быть грань. Мы должны это изучать. Мы должны касаться единого, опускаться туда, но очень осторожно. Вот у мейстера Эйхарта есть очень интересное признание. Ему виделся сон, где, как он говорит, Троица схлопнулась. Ну, это я привожу, это не мой перевод. Но сейчас бы я сказал, сколлапсировала, что ли, да? Вот исчезла троичность, как элемент множественности, соборности, и все ушло в нуль, в этот люк черный, да? Вот, я думаю, что демоны, они хотят этого, этой ничтойности, хотят этого единого, они ему служат. И поэтому вот философ и восстанавливает связь с традицией Востока. Я бы сказал, что вот тоталитарные секты, которые заманивают людей уходом в единое, являются проводниками тонатофилии. Понимаете, это коллективный суицид получается. Вы знаете, в случае отравления, так сказать, коллективного, это же страшно, страшно, это огромная опасность. И, с одной стороны, надо терпеть, быть толерантом к этой традиции. Эта традиция нам нужна, потому что все вырастает из единого, но в то же время вот нужна какая-то осторожность, мудрость. Вот почему так строичный догмат отрабатывался, веками шлифовался? Потому что это спасательный круг для бытия Троицы, вы понимаете? Троица держит нас. Это все замечательно. Так что вот я падение вот толкую именно так. И я даже ввел свой новый термин – онтомахия. Борьба с бытием. Понимаете, да? Вот неприятие бытия. Это называется нигилизм. Ну да, да. Конечно, нигилист только в космическом масштабе. Демон сверхнигилист, ультранигилист, максинигилист. Но это так, да? И вот он несет смерть, и вдруг Эрос против Танатоса стал работать, Тамара, да? Вот это столкновение, столкновение двух начал. Никогда в мировой литературе Эрос и Танатос так не друг другу не противоборствовали, как в Дермонской. Ну где вы найдете такое напряжение? Но не найдете нигде, это уникально, это беспримерно, это вне аналогии. Это потрясает, понимаете, да? И, ну, что надо сказать, что в случае демона Танатос взял верх. Но это, я думаю, все-таки это локальное поражение. Но для демона это трагедия. Но это не исключает того, что все безнадежно. Мы к этому сейчас еще вернемся. Вот, значит, причина падения. Форма падения. Так я это трактую. Теперь я буду говорить о том, как это падение победить, как его преодолеть. Апокатастасис. Конечно, здесь сразу надо вспомнить Оригена. К нему отношение очень двойственное в нашей церкви. Но вообще эта фигура, конечно, очень глубокая, диалектичная, говорят, противоречивая. А я сейчас вот вам пытаюсь показать, что там на самом деле вот эта противоречивость, которая как упрек акцентируется, она преувеличена. Итак, Ориген размышляет о падении ангелов. Вы знаете, он не может примириться с тем, что после вот судного дня в мире останется зло. Вот этот мотив, да, мотив, который связан с понятием максимализма. Вот мы хотим полного света, мы хотим полной чистоты, мы хотим абсолютно красоты, мы хотим абсолютной гармонии, мы никаких дефектов не потерпим. Вот эта максималистская установка, она замечательна. И она вообще-то характерна для русской мысли, прежде всего. Понимаете, ничего частичного, ничего дробного. Только вот такая полнота, максимализм. Значит, вот это будущее, что нас ждет? Вечные муки, а рядом люди блаженства, рядом блаженствующими, мучающиеся. Вот возможность выбора. Вроде как это спекулятивные размышления, но эти размышления, они имеют огромную ценность для нас самих. Вот когда мы думаем о будущем, будущее с вечными муками, с адом, будущее без вечных мук, без ада, то есть апокастасис состоялся, то мы как бы себя примеряем, да? Вот это испытание нашей нравственности. Кто-то примиряется с тем, что вот будет зло вечным, а кто-то не может с этим согласиться. Сразу здесь выявляется различие наших внутренних, так сказать, состояний, наших приоритетов, сознательных и бессознательных. Я хочу сказать, что вот тот раздел, который у Оригена подчеркнут, он ведь не нов. Он впервые намечен в апокалипсисе. Сравните 20-ю и 21-ю главу. Давайте я кратенько вам об этом напомню. Вот. Это лучше всех понял отец Сергей Булгаков, я к нему еще вернусь. Я об этом писал, так вот, и вы привести мне, если на эту тему статьи. Вы знаете, там возникает противоречивая картина, вот когда вот сравниваешь эти главы. Значит, вначале вроде как описывается апокастасис. Булгаков прямо и говорит, вот здесь Иоанн Богослов дает образ апокастасиса, перспективу апокастасиса. Мы видим мир, где нет слез, нет болезней, нет мук. И вдруг раз, перерыв, вторая смерть, огненное озеро. Вы понимаете, противоречие. Ну, христианство, оно антиномично, это нормально, но что это за противоречие, как оно могло возникнуть, что за ним стоит? Ну, понятно, что это ситуация экстремальная, это ситуация, когда вообще нет никаких линейных последовательностей, время закручивается, причины закручиваются, Ураборос слишком прост для того, чтобы объяснить вот эту топологию этого момента. И тем не менее мы вправе сказать, что здесь выбор какой. Если хватит духа, вот мы перевалим этот рубеж, сделав так, что ада не будет. Вот это Скрябин хорошо чувствовал в своей мистерии, да. Все, отрубить старое. А вот не хватило силенок, и за нами тянется то, что мы называем адом. Понимаете, получается будущее, я вам скажу прямо, но дефектное. Дефектно. Вот то, что я говорю, это ведь спекулятивно. Это тайна за всеми печатями. Но мы обязаны об этом говорить, потому что это наше нравственное мерило. Это проверка вот нашей готовности к будущему. Какое будущее мы готовы принять? Может, никакого будущего не будет. Может быть, все склонится в сингулярность. И возрастует восточная космология и восточная эсхатология. Манмутера и Пролая. Никто не знает. Но мы обязаны над этим размышлять. Вот уже апокалипсис дает этот развил. Да? То есть, когда я говорю вот о Скрябине, я всегда подчеркиваю, что Скрябин хотел разогнать Вселенную. А он Вселенную ускорял, он прямо вот напишет, еще не было модели расширяющей Вселенной, а у него Вселенная уже расширялась, с 904 года у него Вселенная расширяется. Вот переходим рубеж световой, бах, полная инверсия, все, отрезано прошлое, начинается новое. А вот не хватило чуть-чуть, где-то там притормознули и, понимаете, брак, понимаете, вот что мне было брака. Хорошо, значит, я сейчас возвращаюсь к Оригену. Апокастасис, с одной стороны, а с другой стороны, традиционная эсхатология. Вот обычно вот сопоставляют традиционную эсхатологию, церковь, страшный суд, это непреложно, это единственный вариант будущего, остается ад, и там вечные муки, и так далее, это вы знаете. И вот оригинальная эсхатология Оригена, когда происходит апокастасис. То, что у Иоанна Богослова намечено эскизно, у Оригена это проявлено абсолютно четко. Когда читаешь его вот книгу о началах, то понятно, что там имеются моменты противоречивые, но это противоречия какие? Это противоречия поиска. И когда мы комментируем Оригена, часто мы бываем субъективны. Вот делаем акцент на одной ноте, а другую ноту не слышим. А вот надо всегда иметь в виду контрапункт. Хорошо. Первое. Можно создаться впечатление, что космология Оригена отвечает архетипу вечного возвращения. много ионов. И даже есть иногда намеки на то, что история бесконечна. История. А если история бесконечна, то вообще нечего говорить о конце. Да? Какой там апокалипсис, апокастасия, страшно, что вот это бесконечность. И в этом его упрекают. Но это неправильное толкование, это поверхностное чтение. Что происходит? Вот идет смена ионов. В конце иона происходит апокастасис, осуществляется апокастасис, начинается новый ион, начинается с падения. Опять апокастасис, опять падение. Но пульсирующая Вселенная, циклический космос. Прототипы мы находим у Гераклита. Вы помните, мир есть, мир не создан никем из богов и человеков, мир есть огонь, мерами возгорающийся, мерами погасающий. Вселенная набирает мощь, Вселенная цветет, плодоносит, она антиэнтропийна, потом она сходит на нет, превращается в пепел. Вот Феникс, как Феникс, она восстает из этого состояния. Почему восстает, Гераклит не может объяснить. Но сегодня у нас есть надежда это понять через энергетику, которая показывает, что нет безнадежных состояний, и любой хаос может самоорганизоваться и начать новый подъем. Гераклит это как бы предвещает. Гераклит раз. Конечно, восточная космология, циклическая, манмантара и пралая. Мир проявляется, накапливается разнообразие, накапливается множественность, потом бах, все уходит в точку. Новейшая космология. Есть модели осциллирующей Вселенной, где расширение сменяется сжатием, и это страшная картина, когда галактики начинают сближаться вместо красного смещения, фиолетового смещения, и все уходит обратно туда, в этот нуль сингулярный. Хочу заметить, что впервые эту модель предложил Эдгар По в своей гениальной книге «Эврика». Вот, ее привел Бальман на русский язык, недавно ее переиздали, а так они совершенно забыли. Эта книга написана в 1848 году, вероятно, тут влияние немножечко, может, Шопенгауэра, через Шопенгауэра Востока, но ведь он как там рассуждает, Эдгар По, да, вот Бог, да, Бог, единый Бог, Бог есть единое, Бог создает мир. Творение мира есть смерть Бога. Знаете почему? Потому что Бог максималист. Бог должен вложиться в свое творение. Вот вложиться, понимаете? И Бог вот переживает состояние дисперсии. Бог рассеян в мирах, рассеян в атомах. Но каждый атом помнит свое начало, и каждый атом хочет вернуться в это лоно, да? Восстановить Бога. И вот Эдгар По описывает коллапс Вселенной. В 1848 году это означает конец, конец. Мира, конец человечества или человечеств, но это апокастасис Бога. Бог воскрешает. Это абсолютно гениальная книга. И я считаю, что вообще ключ-то к Скрябину в Эдгаре По. Конечно, эту книгу Скрябин читал, потому что Бальмонт был его другом, и как поэт Скрябин был учеником Бальмонта. Но это очень интересно. Вот я говорю о том, что вот эта пульсация, она есть и у Оригена. Есть у Оригена. Это архетип вечного возвращения, который Ницше так глубоко осмыслил и дал ему какую-то новую интерпретацию. Хорошо. Читай внимательнее. Значит, получается какая-то вообще-то унылая череда апокастасисов и новых падений, да? Экклезиаст, все возвращается на круги своя, да, ничего нет, нового блудной, все святое сует. Или вот вспомните Блока, ночью улица фонарь аптека, бессмысленный тусклый цвет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет, умрешь, начнешь опять сначала и повторится, все как встарь, ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Вот это, знаете, замкнутый цикл. С одной стороны, где-то он прекрасен, хорошо повторится, так хорошо. А с другой стороны, это ведь надоест, понимаете, это маята. В общем-то, эту цикличность, все-таки цикличность, ее Оригена разбивает, разбивает. И при внимательном чтении мы это видим. Вот я сейчас прочитаю новый перевод, да, и поэтому мы полагаем, что поскольку душа, как мы уже неоднократно говорили, бессмертна и вечна, возможно, чтобы за многочисленные бесконечные периоды на протяжении неизмеримых и разнообразных веков она либо спускалась от высшего блага к самому худшему злу, либо от крайнего зла возвращалась к высшему благу. Идет пульсация. Причем возвращение к началу – это возвращение к унитас, единство. Мы сегодня видим диверсию, то есть разнообразие, единство разнообразия, нуль и какая-то иерархия, какая-то мужественность. Вот это, эти колебания между единым и разнообразием – это Восток. Типично восточная тема. Значит, вводится понятие промежуточного апокатастаса уже в комментариях. Понимаете? Все это вот у Оригена присутствует. Но при внимательном чтении, ну что получаем? Итак, у Оригена много миров. Так. Причем миры, вот они сменяют друг друга, и между этими сменами есть какие-то хиатусы, провалы, промежутки, когда времени вообще нету. Когда временная последовательность расстраивается, теряется. И что происходит вот в этих провалах? Оригена это умалчивает. Но что-то там происходит, да? Вот. Он все-таки приходит к выводу, что апокатастазис должен быть в конце истории. Он все-таки хочет историю закончить. Иногда, конечно, уступая модели бесконечной истории, в нем вот есть такое противоречие, есть внутренняя борьба. Это нормальный выбор. И все-таки он мыслит апокатастазис как конечный результат мировой истории. А что же такое страшный суд? Что же такое традиционная эсхатология? Он и ей находит место. Понимаете, вот нигде Ориген не отрицает страшного суда, не отрицает ада, но только для нашего эона. Понимаете, это принципиальное различие, принципиальное различие. В нашем эоне в конце времен будет, знаете что, будет, ну я скажу так, распределение людей, но будет сортировка. Эти идут в ад, эти идут в рай. Понимаете, каждый получит свое. Вот надо прояснить, кто мы такие. И это происходит в конце эона, вот я бы сказал, такое структурирование нашего человеческого разнообразия. Но это не вечно, понимаете, да? Это прерывается новым эоном, и может быть там снова это повторится, да? Но ад исчезает в конце этой перспективы. Сколько миров будет, сколько эонов предполагал Ориген, мы этого не знаем, но вот сама эта модель, да, что традиционная эсхатология для нашего эона, а апокатастазис для конца всех эонов, это великая мысль. И она показывает, что, в общем-то, у Оригена не было противоречия, а просто он эту проблему рассматривал на разных уровнях и в разных измерениях. Это принципиально важно, принципиально важно. Хорошо. Если вот как он мыслит-то будущее, я думаю, что это старый перевод. Это перевод, который вот очень любили Рерихи, они передали эту казанскую книжку, в Казани она была издана в конце века 19-го, а в Риге в 36-м году. Я думаю, что это выражение «Бог будет все и во всем» означает, что в каждом отдельном существе он будет составлять все. Ну, это то же самое теория, понимаете? Только, опять-таки, поняты максималистки, поняты на пределе возможностей, да? Все, это великое понятие, великое местоимение, которого так боялся Бертран Рассел, потому что там, где есть местоимение «все», там начинается парадокс. Множество всех множеств, все пошло. Все кредяльные лжецы, закручиваются парадоксы. Вот Оригена этих парадоксов не боится и говорит, что тогда не будет различия добра и зла, потому что зла не будет вовсе. Исчезает сама контрастность в картине мира. Но он что-то и диалектика, когда как бы, ну не то чтобы упраздняется, но, по крайней мере, она отходит на задний план. Вот этот максимализм, это Бог будет все и во всем, понимаете? Вот это программа Оригена, и она лично мне очень и очень импонирует.